Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наши музыкальные лекции. В прошлый раз мы начали рассматривать музыкальные формы, сложившиеся к середине 17 века в западноевропейской музыке, и сказали несколько слов о католической и лютеранской церковной музыке. Сегодня мы поговорим о музыке светской, о формах светской музыки, но сначала упомянем ту музыкальную форму, которая представляет собой некий переходный вариант между светской и церковной музыкой. Я говорю об оратории. Слово «оратория» переводится с латинского как «дом молитвы». Этот музыкальный жанр представляет собой большое многочастное произведение для солистов, хора и оркестра. Первоначально оратория писалась только на религиозные сюжеты, но при этом она не являлась формой, собственно, церковной музыки. Правда, мы знаем, что некоторые церковные произведения назывались ораториями. Так у Баха есть пасхальная, вознесенская и рождественская оратории. Но, по сути, вот именно по форме, это вовсе не оратории, а кантаты. Например, рождественская оратория представляет собой сборник из 6 кантат, которые исполнялись в период от Рождества до Богоявления, а пасхальная и вознесенская оратория – это просто стандартные лютеранские кантаты. Вообще, надо заметить, что терминология жанра в XVIII веке была еще не установившейся, и часто названия давались тем или иным музыкальным произведениям достаточно произвольно. Оратория же в собственном смысле слова представляла собой именно концертное, светское, ну, можно сказать, так, эстрадное произведение на религиозный сюжет. Возникла она из некой полемики. В начале XVII века начал формироваться основной жанр светского искусства – это опера. Чтобы противопоставить античным и бытовым сюжетам оперы некие церковные смыслы, стал использоваться жанр, технически очень на оперу похожий, но не требующий, собственно, сценического действия. И вот это была оратория. К середине XVIII века стали появляться оратории на светский сюжет, но все равно обязательно такого серьезного содержания. Часто авторы, работавшие в области оперы, пользовались ораториальным жанром в тех случаях, когда постановка оперы была невозможна в дни постов и великих церковных праздников, или же, например, тогда, когда не хватало средств на сценическую постановку. Так поступал, например, Георг Фридрих Гендель. С его именем и связан расцвет оратории. Давайте послушаем наверняка всем известный фрагмент из его самой знаменитой оратории «Мессия. Аллилуйя».
Yeah.
«Аллилуйя» из «Оратории Мессии» Георга Фридриха Генделя. Надо сказать, что форма оратории просуществовала не так долго. После Генделя, самого известного, как я уже сказал, автора оратории, музыку этого жанра писал Гайден, и его произведение «Сотворение мира и времена года», можно сказать, вершина ораториального жанра. А после Гайдена две замечательные оратории написал Феликс Мендельсон, это Илья и Павел. И потом этот жанр такого большого, концертного, очень серьезного произведения сошел на нет. Уже в последующей эпохе как-то в этом жанре не писали. Главным же светским жанром в рассматриваемую нами эпоху барокко, была, несомненно, опера. Эта музыкальная форма и до настоящего дня сохраняет свое значение, и даже более того, она вышла за рамки академического жанра и существует в массовом искусстве в форме, скажем, рок-оперы или мюзикла. Опера – произведение для певцов, и оркестра, и часто хора, часто участвует и балет. Этот жанр представляет собой сценическое действие, игровой спектакль, в котором персонажи не говорят, а поют. Впрочем, не редкость в опере и разговорные диалоги. Опера таким образом представляет собой синтез всех искусств – литературного – это либретто, текст, сюжет оперы, изобразительного искусства – это постановка, декорации, оформление спектакля, пластического искусства, балетные номера и, конечно же, музыки – вокальной и инструментальной. Первые оперы появились в Италии на рубеже XVI и XVII веков. Это «Дафна» Джаковы Перри, возникшая в 1597 году, и «Орфей» Клаудио Монтеверди, появившийся в 1600 году и получивший очень большую известность. Опера сразу завоевала великую популярность и широко распространилась по Европе. В ней, несомненно, нужно усматривать начаток массового искусства, даже в некотором смысле предтечу кинематографа. Надо сказать, что к опере всегда было довольно прохладное и даже отрицательное отношение у церкви. Духовно чуткие люди усматривали в этом жанре, и, на мой личный взгляд, совершенно справедливо, разрушение вот этой сакрально-личностной функции искусства и переход искусства к другому модусу существования, то есть средству массового развлечения. При этом церковь вовсе не запрещала оперу, ограничиваясь тем, что оперы не дозволялись в период, как я уже сказал, постов Великого и Рождественского и больших церковных праздников. В этом контексте очень характерно, что, скажем, Бах опер не писал, и не потому, что не мог, а именно по причине своего нежелания выходить из области сакрального либо традиционно-досугового искусства. Скажем, такой глубоко религиозный композитор, как Гайден, оперы писал, но, так сказать, по долгу службы. Опера Гайдена, будучи очень качественной музыкой, были драматургически слабыми, и поэтому в репертуаре не закрепились. Не писали, и именно вот принципиально не писали опер такие серьезные, религиозно глубокие композиторы, как Брамс и Брукнер. Этим я вовсе не хочу принизить оперный жанр и его величайших творцов, таких как Гендель, Моцарт или Вагнер. Но все же характерно, что, так сказать, повышенная религиозность композиторов не позволяла им обращаться к этому жанру или преуспеть в нем. Оперы эпохи барокко делились по своему содержанию на два вида. Первый вид – опера, написанная серьезно и трагически, и это был почти исключительно античный сюжет. Она называлась опера-серия, то есть серьезная опера. Второй вид – опера-буффа, то есть комическая опера, использовавшая бытовые, карнавальные и прочие сюжеты этого рода. Надо сказать, что оперному искусству 17-18 веков, особенно в жанре опера-серия, была свойственна значительная условность и символичность действия и характеристик персонажей. Эпоха барокко характеризовалась, как мы с вами уже говорили, системой отсылок к онтологическим смыслам бытия и риторическими приемами звукоизображения. Это позволяло, скажем, Георгу Фридриху Генделю, который написал гигантское количество опер, и все они были именно операми серия, оставаться в рамках старого, серьезного, такого вот бытийного, что ли, искусства. Начиная с творчества Моцарта, опера превратилась в реалистический и психологический жанр, размывая такую нравственную одномерность содержания старого искусства, которая была характерна именно для эпохи барокко. А в оперном творчестве Моцарта мы скажем в свое время, а пока послушаем прекрасный образец оперы «Серия», арию заглавной героини из «Риоданты» Генделя. Это была ария «Ариаданте» из одноименной оперы Георга Фридриха Генделя, написанной в 1734 году. Итак, опера – массовое искусство, entertainment, говоря современным языком, того времени. Но музыка той эпохи была вовсе не только вот этим самым entertainment'ом, то есть искусством, предназначенным исключительно для развлечения. Музыка являлась составной частью быта человека тех времен. Представьте, как жили тогда люди. Не было ни массовой информационной среды, ни электронных средств развлечения. Книги были очень дорогие, да по вечерам при свече не особо-то и почитаешь. Бах и Гендель, например, ослепли к концу жизни от работы при свечах, а Бах еще и любил читать. Скорость жизни, возможность перемещения в пространстве и вообще весь уклад жизни человека того времени были совершенно иными, чем образ жизни людей нашего времени. Мало того, люди жили совсем в иной смысловой сфере, чем сейчас. Церковность была не пустым звуком. Религиозное значение жизни для каждого человека и для всего общества было реальностью, а не чем-то отвлеченным от некой опции, как это ныне. И когда мы говорим о быте, нужно сразу сказать, что в этом понятии нет ничего снижающего, предосудительного. Скажем, вот советская и отчасти русская культура гнушались бытом, считая его чем-то мещанским, недолжным и низким. Ведь быт и есть сфера повседневной реализации смыслов и мотивации человека. Если эта мотивация религиозная, христианская, то это неизменно и выражается в бытовой жизни. И музыка, как одна из важнейших составляющих быта того времени, несла на себе всю смысловую нагрузку, которой жили люди той эпохи. Это очень интересная вещь. Во-первых, мы видим, что отсылки музыки к онтологической религиозной сфере пронизывают и бытовую сторону этого искусства. Затем мы видим, как органическая сложность христианства отображается и в изощреннейшей сложности, учености, изысканной прихотливости чистых музыкальных форм того времени. И, наконец, мы видим, слышим, некую, так скажем, высокость содержания даже и самой прикладной музыки, высокость, отображавшую гораздо более целостное духовно-эстетическое мировоззрение человека той эпохи по сравнению с нашим временем. Давайте обозначим сферы бытовой музыки первой половины XVIII века. И сначала скажем о музыке ученой, музыке для знатоков. Мы с вами уже говорили о том, что музыка, рассматриваемая нами эпохи барокко, была полифонической, то есть такой, где все звучащие голоса равны по значению. Приемы сочетания этих самых голосов все более и более усложнялись со временем и в творчестве Баха достигли своей непревзойденной вершины. Я не буду вдаваться в музыковедческие и технические подробности, скажу лишь, что важнейшей полифонической формой была фуга, от латинского глагола «фуга» – «бежать». В технике фуги написано большинство произведений Баха и Генделя, вообще это была основная техника того времени. Фуга строится таким образом. Сначала излагается тема, затем с этой же темы вступают другие голоса, как правило, их бывает от 2 до 6. После демонстрации темы во всех голосах начинается разработка, когда тема подвергается самым разнообразным и ухищренным контрапунктическим сочетаниям и преобразованиям. К концу фуги наступает реприза, где тема опять ясно проходит во всех голосах, но не так, как сначала, а продолжая подвергаться разным хитростям. Мы с вами послушаем сейчас для примера фугу, но не Баха, потому что на слух трудно сразу воспринимать строение баховских фуг ввиду их чрезвычайной сложности. А это будет фуга Георга Фридриха Генделя из концерта Гросса Си-моль мажор. Написана она на тему, за которую мой покойный учитель полифонии Виктор Павлович Фрайонов ставил 2. Тема топчется 3 такта на одном и том же звуке, только в последнем такте начинает совершать какие-то угловатые движения. Помню, когда я уязвленное замечание Виктора Павловича о недопустимости таких тем принес ему ноты Генделя и ткнул пальцем вот именно в эту фугу, которую мы с вами сейчас будем слушать, Виктор Павлович сказал, вот когда будете Генделем, тогда будете писать фуги на такие темы, а пока вы студент, извольте писать как полагается. Я хочу показать вам именно эту фугу, потому что в ней очень ясно слышны вступления голосов и хорошо просматривается форма. We'll be right back. Георг Фридрих Гендель, фуга из концерта Гросса, си бемоль мажор. Как я уже сказал, форма фуги – основной прием изложения музыкального материала эпохи барокко. Но фуга может выступать и как самостоятельный жанр, как самостоятельное произведение. В этом случае фугу обычно предваряет некое уравновешивающее ее вступление в свободной форме. Это может быть прелюдия, фантазия или токката. Цикл «Прелюдия и фуга» самый характерный для ученой музыки, о которой мы говорим. Давайте послушаем довольно простую технически, но прекрасную именно по единству цикла «Прелюдию фугу ми минор» для органа Иоганна Себастьяна Баха. Прекрасный образец этого жанра. Thank you. прелюдии фуга ми минор для органа Иоганна Себастьяна Баха. Продолжая разговор о музыке быта, нужно отметить две ее важные сферы. Это церемониальная музыка и музыка досуговая. Церемониальная – это всякие городские процессии, происходившие в городах той эпохи по самым разным поводам. Это и выборы муниципалитета, и открытие ярмарки, и освещение новопостроенного здания, и прочее, прочее, прочее. Также к церемониальной музыке относилась музыка княжеских и герцогских дворов, торжественный выход герцога, княжеская трапеза, специальный вечерний концерт и тому подобное. Вполне можно представить себе исполнение за высокопоставленной трапезой, скажем, одного из бранденбургских концертов Баха. Цикл из 6 известных концертов назван так потому, что Бах написал их в подарок герцогу Бранденбургскому. Представим себе такую трапезу в сопровождении первой части 2-го бранденбургского концерта Баха. Thank you. Иоганн Себастьян Бах, Бранденбургский концерт номер 2, первая часть. Думаю, что такая музыка, несомненно, улучшает пищеварение. Досуговая музыка была, так скажем, общественной и домашней. Общественная звучала в кофейнях, на пленэре, говоря современным языком, на улицах, на специальных, как бы сказали сегодня, площадках. И из этого потом, кстати, сложилась современная европейская концертная жизнь, какую мы знаем сегодня. Основной формой общественной досуговой музыки были концерты. Я уже говорил, что музыковедческая терминология тогда была еще не отточена, и поэтому под название «концерт» подпадало любое произведение, чаще всего для одного или нескольких солистов и оркестра. Такое произведение могло быть самого разнообразного состава, состоять из трех и более частей. Произведение же только для оркестра называлось симфонией. Одной из разновидностей жанра концерта был уже упоминаемый мною «Концерто Гроссо», то есть «Большой концерт». В нем выделялся оркестр и группа солистов, которые то попеременно, а то вместе исполняли свой музыкальный материал, оправдывая исходное название жанра. Слово «концерт» значит «соревнование», «состязание». Солист или группа солистов соревновались с оркестром. Вот пример этого. Гендель, «Концерто Гроссо», опус 6, номер 1. Мы послушаем вторую и третью части, которые идут подряд. Обратите внимание на перекличку сольной группы, состоящей здесь. Здесь даже две сольные группы. Одна состоит из двух флейт, а другая из гобоя и скрипки с оркестром. Эта перекличка в медленной части очень выразительная. И затем в быстрой части мы тоже услышим такое вот соревнование, перекличку сольной группы и оркестра.
Thank you.
Кончерто Гросса, опус 6, номер 1, 2 и 3 части Георга Фридриха Генделя. Домашняя досуговая музыка составляла очень важную часть жизни людей эпохи барокко. Играть на инструментах, петь, читать ноты в той или иной мере умели тогда все. Вечера проводили за индивидуальным или совместным музицированием. Скрипка, флейта, виолончель, клавесин были едва ли не в каждом доме. Для этого писалось огромное количество замечательной, очень качественной музыки. И из этого массива музыки рождались, как бы вызревая из плодородной почвы, камерные жанры великих мастеров Баха и Генделя. Слово «камерное» и есть «домашнее», происходит от итальянского слова «камера», «комната». И говоря о таких вот домашних досуговых жанрах музыкальных, прежде всего нужно указать на форму сюиты, которая была очень популярна как в творчестве Баха и Генделя, так и вообще в музыке той эпохи. Сюита – это сборник танцев. К середине XVIII века танцев, конечно же, уже достаточно условных. Происхождение сюиты – это Франция XVII века. И само слово «сюита» французское, обозначает ряд чередования. Начало сюиты состояло из двух танцев – медленной паваны и быстрой гальярды. К концу XVII века сложилась и немецкая сюита, основу которой составляли четыре танца – алеманда, то есть немецкий танец по-французски, куранта, собственно, французский танец, сарабанда – это медленный испанский танец, даже не танец, а шествие, и жига – быстрый английский танец. Сюита могла дополняться и другими танцами – гавотом, минуэтом, полонезом, буре, луром, энглезом и прочими. Открываться сюита могла торжественной увертюрой или прелюдией. Давайте послушаем французскую сюиту Баха номер 1 «Ре минор для клавира». В ней как раз мы услышим классический ряд танцев – алеманду, куранту, сарабанду и жигу. Thank you. Иоганн Себастьян Бах, Алиманда, Куранта, Сарабанда и Жига из французской сюиты номер 1. Еще раз напомню вам важную вещь. Такого рода музыка писалась не для прослушивания в концерте или в аудиозаписи, которой тогда, разумеется, не было. Предназначалась эта музыка исключительно для личного исполнения, причем так, чтобы человек сам ее играл. Восприятие при этом совсем другое, чем просто слушая музыку или, говоря по-современному, потребляя музыкальный продукт. Особенно характерна здесь музыка Баха, насыщенная огромным количеством отсылок к религиозным смыслам. На слух они часто не улавливаются, а вот глядя в ноты, исполняя произведение, человек получает для себя гораздо большее впечатление, как смысловое, так и эстетическое, чем просто слушая со стороны. Наряду с такой вот сольной, можно сказать, интимной музыкой, высокий образец которой мы только что с вами прослушали, было чрезвычайно распространено ансамблевое исполнение, для которого писалось множество произведений, называемых сонатами. Еще раз скажу, что терминология тогда была достаточно свободной, и сонатой называлось не сочинение определенной формы, как музыку эпохи классицизма, а любое произведение для камерного инструментального состава. Соната состояла из нескольких частей, чаще всего трех – быстрый, медленный и быстрый, или четырех – медленный, быстрый, медленный, быстрый. Бывали и вставные номера. Многообразие жанров здесь было велико. Давайте послушаем прекрасный образец такой ансамблевой музыки. Трио сонату Георга Фридриха Генделя, третью и четвертую части. Thank you. Начало третьей и четвертой части из трио сонаты «Си минор» опус 2 номер 1 Георга Фридриха Генделя. Эта замечательная музыка – образец того, как и самая бытовая, досуговая форма совместного музицирования может нести в себе высокое содержание и демонстрировать достаточно сложную технику написания. Итак, мы с вами кратко сказали о том состоянии музыкального искусства, о тех его формах, которыми стали пользоваться величайшие творцы и завершители музыки эпохи барокко – Бах и Гендель. Здесь немаловажно подчеркнуть, что Бах и Гендель не творили новых форм, они пользовались теми, какие были. Глубочайшее содержание их музыки не требовало нового формотворения, которое началось в творчестве другого гениального композитора Гайдна. И это лишний раз показывает, что Бах и Гендель, будучи людьми нового времени по датам своей жизни, каким-то образом смогли донести до середины XVIII века тот строгий, сакральный и цельный дух, который одушевлял все предыдущее музыкальное искусство. Вот слова Иоганна Себастьяна Баха о назначении музыки. «Музыка должна писаться во славу Божию и дозволенного наслаждения души. Назначением и конечной целью музыки не может быть ничто иное, как хвала Господу. Где не стремятся к этому должным образом, там нет настоящей музыки, а есть лишь дьявольские звуки и пеликанье». Конец цитаты. И в этом смысле, конечно, Гендель и особенно Бах – вершины музыки. К подробному рассмотрению их жизни и творчества мы перейдем в наших следующих лекциях.